Катя, прижимая к груди все еще прохладный пакет молока, твердила про себя: «Молоко, молоко, молоко!» до тех пор, покуда ее не послали за материнским паспортом. И уже подходя к дому, повторяла: «Паспорт, паспорт, паспорт». В доме Катя застала шумный скандал. Шофер такси, ожидавший их внизу, как было уговорено, минут 20 поднялся в квартиру узнать, почему не спускаются те, кому надо ехать в Шереметьево. Гриша, дрожащий от нетерпения, как щенок перед утренней прогулкой, завопил счастливым голосом: «Ура! Мы едем в Шереметьево!» Мур, покачиваясь в своей металлической клеточке, вышла в прихожую и догадалась, что ее хотели обмануть. Она забыла и про кофе, и про молоко, в выражениях, которые даже шофер слышал не каждый день своей жизни. Она объявила, что никто никуда не едет, что шофер может убираться по адресу, который привел шофера, молодого парня с дипломом театрального института, в чисто профессиональное возбуждение, и он прислонился к стене, наслаждаясь неожиданным театром. «Где эта пыголовая курица? Кого она хотела обмануть?» Она подняла вверх костлявую кисть, рукав ее старого драгоценного кимоно упал, и обнажилась сухая кость, которая, если верить Эзекиилю, должна была со временем одеться новой плотью. Катя подошла к Мур и, размахнувшись расслабленной рукой, наотмашь влепила по старой, еще не накрашенной щеке сладкую пощечину. Мур мотнулась в своей клеточке, потом замерла, вцепилась в поручни капитанского мостика, с которого она последние 10 лет после перелома шейки бедра руководила всеобщей жизнью, и сказала внятно и тихо: «Что? Что? Все равно будет так, как я хочу!» Катя прошла мимо нее, на кухне вспорола пакет и плеснула молоко в остывший кофе. Голубчик. В те самые годы, когда Гумберт томился по своей неполовозрелой возлюбленной и строил бесчеловечный план женитьбы на бедной Гейзихе, на другом конце света Николай Романович, одинокий профессор философии, или той науки, которая претендовала так называться, также пораженный любовным недугом, идущим вразрез с общепринятыми нормами, женился на даме, которая и в своем золотом сне не могла бы претендовать на такую блестящую партию. Собственно говоря, Антонина Ивановна нисколько не была дамой и даже гражданкой могла считаться лишь с натяжкой. Она все стопроцентно относилась к категории теток, работала в ту пору сестрой-хозяйкой, по-старому костеляншей, в кардиологическом отделении, куда упомянутый профессор поступил как плановый больной в соответствии со своей стенокардией. Мягкая тетеха, даже не курица, а серенькая индюшка, расширяющаяся к низу от маленькой головки до толстенных ног, разводка, тайно выпивающая, жила Антонина Ивановна в девятиметровке с малолетним сыном. Зарплата была самая ничтожная. Она легонько, по мере возможностей, подворовывала, сама себя стыдясь. Словом, порядочная была женщина. В начале января, по причине школьных каникул, она стала водить своего мальчонку с собой на работу. И бледноволосый отрок, сидевший в бельевой и выглядывавший из материнской спины белейшим лобиком со светлыми щеточками у основания бровей, сразил профессора в самое его больное и порочное сердце. Возможный пассаж о связи этих двух явлений, болезни и греха, об их тонких взаимных касаниях и перетеканиях оставляем на рассмотрение психоаналитиков и святых отцов. И те, и другие на этих опасных просторах в волю попаслись. Николай Романович прогуливался часами по больничному коридору и заглядывал в приоткрытую дверь бельевой –